Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду», его ведущая Вероника Дорингер. Сегодня у меня в гостях двое прекрасных мужчин. Они сейчас представятся. Одного мне было мало, я позвала второго.
Привет, привет. Мы уже знакомы по первому подкасту. Я уже у тебя второй раз. Меня зовут Евгений. Я врач, психиатр, нарколог, психотерапевт. Всем привет.
Всем привет. Меня зовут Лёша. Я подкаст-продюсер. И у меня нет таких клёвых регалий, как у вас. Я выбрал себе очень хорошую сегодня пати на вечер, потому что я алкоголик. В завязке 4 года, у меня ремиссия, поэтому сегодня будем разговаривать про мой алкоголизм.
Да, сегодня мы продолжим тему зависимости, и мне кажется, здорово делать эфир с человеком, непосредственно переживающим на себе данное заболевание. Лёш, как тебе говорить о том, что ты алкоголик?
Сейчас нормально, осознание пришло, пришло оно, конечно, со временем. Проблема в том, что я не только алкоголик, я пробовал много разного, и об этом сегодня я расскажу. Но алкоголь — это, наверное, моя самая величайшая любовь, самая, я не знаю, это такой идеальный матч случился в моих, я не знаю, во сколько там я его попробовал, в 13, например. Я, как большинство алкоголиков, я не помню, когда я в первый раз напился, но это, знаешь, мы будто бы станцевали идеальное танго, и я понял, что мне нужно от жизни.
Ты так, конечно, очень вкусно об этом рассказываешь.
Алкоголь — это отвратительно, но я не знаю, может быть, врач-психотерапевт меня, конечно, поправит, но мне кажется, что большинство алкоголиков об алкоголе отзываются очень позитивно, и я ни разу ни от кого... У меня есть друзья, у которых до сих пор проблемы с алкоголем, которые до сих пор очень сильно пьют, и они никакой проблемы в этом не видят, и мы всегда слышим совершенно одинаковые тезисы на этот счет, что я не валяюсь под забором, у меня есть работа, я пью хороший алкоголь и прочее, и прочее.
Ну, на самом деле, по-разному, и кому-то тяжело признать, что он алкоголик, да, и есть... Много разных обстоятельств, которые мешают человеку осознать, да, что у него есть проблемы. И есть люди, которые хотят перестать употреблять алкоголь, видят в этом проблему и не могут. Есть люди, которые не видят в этом проблему, и родственники их заставляют лечиться. Но мне симпатизирует, что ты можешь говорить о том, что даже, знаешь, что у тебя есть и любовь, и к этому веществу, да, и в то же время отвращение. То есть ты видишь, ну, все стороны. На самом деле тут же нельзя сказать, что он или вреден, или полезен, да, или хорош, или плох. Как во всяком явлении, я думаю, в употреблении алкоголя есть многогранное явление, да, то есть много сторон, положительных и отрицательных.
Слушайте, ну очень часто же как раз-таки проблема зависимых в том, что... Вообще, Лёша, ты, конечно, сказал про алкоголь так, так ярко, что какие-нибудь психоаналитики обязательно бы тебе сказали, что у тебя прям либидинозное влечение смещено на этот объект, так сказать. Ну такой, как будто у тебя объект любви — это вещество. Я бы, если бы была, конечно, терапевтом твоим, работала бы с тем, чтобы этот твой объект любви девальвировать и смещать его в сторону живых людей. Ну да ладно, не об этом. Я хотела сказать про отвращение, что когда Лёша говорил, я услышала больше любви, чем отвращения, хотя одно из таких... признаков, да, выздоровления зависимого — это когда действительно подавленное отвращение становится осязаемым, что ли. Жень, как перевести слово «десенситизация»?
Как перевести, как объяснить его по-простому?
Да, по-простому. Когда я перестаю чувствовать свои чувства.
То есть это алекситимия?
Ну, алекситимия — это я не чувствую и не могу назвать, а десенситизация...
Куда я попал?
Я забыла, это обычное человеческое слово. Ну, в общем, есть ряд каких-то переживаний, которые мы перестаем испытывать. Ну, например, отвращение, но подавлено. И выздоравливающий алкоголик — это алкоголик, который начинает испытывать отвращение. Мне кажется, ведь вся вот эта история с кодировкой, когда там человеку что-то вводят, потом подносят ему этот алкоголь, у него начинает кружиться голова, и он начинает блевать, оно построено как раз-таки именно на этом эффекте. Что отвращение — это очень здоровое чувство. Оно сигнализирует о том, что в нашу психику или в наш организм попадает яд. А у алкоголиков есть десенситизация этих чувств. То есть понятно, да? Понятно, я говорю?
Очень.
Я хочу сказать, что в Лёшиных словах для меня звучит больше любви, чем как раз-таки вот это и отвращение к тому, к чему приводит эта любовь. Ну ладно, может, я не дослушала, Лёш, давай.
Я, пожалуй, должен объяснить просто чуть-чуть свою позицию по поводу давай. Любви и так далее. Мне кажется, что ненависть я в какой-то мере перерос, потому что у меня был момент, когда я яро ненавидел все то, что связано с алкоголем. Это где-то через года два того, как я бросил пить. Но постепенно это все начало перерастать в довольно большую шутку. Это если вы смотрели «Южный парк» когда-нибудь, если вы вообще в теме «Южного парка», то юмор «Южного парка» в основном строится на том, над чем шутить нельзя, но прошло уже достаточно времени, чтобы шутить над этим можно было. Например,
то есть
спит.
Ты... Это место Южном... перестает быть уязвимым, и ты
да,
можешь
и мы начинаем
стебаться.
Над ним шутить. Угу, угу. Да, да. Именно это абсолютно моя история, потому что я ничего прикольного, конечно, не вижу в том, что я пил. И, наверное, на этом моменте мне нужно начинать рассказывать свою историю, чтобы вы меня стали больше чуть-чуть понимать. Я не помню, когда я впервые попробовал алкоголь, навскидку это было лет в 13. Это, как всегда, это загаражная компания где-то в Могилеве. И ничего особого я не почувствовал, но я помню, когда случился этот матч, и я понял, что мне нравится пить, я попал, меня родители отдали в санаторий, и местные ребята, которые слушали метал и имели очень длинные волосы, нам согласились купить водку. И я вот очень хорошо помню, когда я в своих там 15 или 14 лет попробовал впервые водку, насколько сильно мне понравился ее эффект.
А что именно понравилось из эффекта? Вот в том-то все и дело, что ведь наверняка тебе не понравился ни вкус, ни запах. Ты получил какой-то эффект.
Мне понравилось то, что я начал просто ощущать раскованность, во-первых. Мне стало гораздо проще шутить, мне стало гораздо проще общаться и коммуницировать с людьми. И в том числе, я очень хорошо помню, мне тогда нравилась девушка, и я не мог ей об этом сказать, но я выпил и пошел, я об этом сказал. Вот настолько я такой, ага, то есть эта штука дает мне чуть-чуть больше храбрости, нежели чем у меня есть.
Да, храбрости, хорошего настроения, да, желание коммуницировать, то есть снижает, да, то есть страхи какие-то убирает.
Да, да. Плюс наверх я страдаю от тревожности, и это очень давняя моя проблема, я с ней на данный момент борюсь, и вот и тогда я не понимал причину своей тревожности, а когда ты не понимаешь, что тебя тревожит, тебя это начинает очень сильно раздражать. Это как будто бы у тебя что-то чешется, и ты никак не можешь, как будто бы зубы чешутся, вот это вот очень похожее состояние. И... Я не могу сказать, что я сразу же начал пить, но я попал в компанию неформалов. Я не знаю, помните ли вы это, там, 2006-2005 год, когда...
Да, конечно, у нас это просто было в 90-х годах.
Ну, да, окей, ну вот как бы это мой всплеск, потому что тогда можно было по одежде понять, какую музыку человек слушает. Мы все делились на готов, эмо, панков, металлистов, там всего было полно. И в этой компании, конечно же, все очень сильно любили подвыпить. И, насколько вы помните, законы в Беларуси на тот момент позволяли пить легкие алкогольные напитки, если тебе есть 18 лет, находясь на улице. Нельзя было пить только водку. Этот закон изменили в 2008, к слову. И мы, у нас были такие сходки, где просто собиралась толпа людей в каком-нибудь из дворов. Мы проводили время, выпивали алкогольные напитки, и изначально это все было очень-очень даже интересно, и я чувствовал себя всегда в своей тарелке, но при этом алкоголь уже тогда перестал доставлять какое-то удовольствие. То есть вот этот вот порог, то, что ты становишься смелее, раскованнее, он очень быстро перетек в разряд чего-то обыденного, то есть алкоголь начал входить в твою жизнь. То есть для тебя нормально быть чуть-чуть пьяным. А иногда не чуть-чуть.
Ну вот ты очень классно вот рассказываешь. Я хочу тебе сказать, что я думаю, что неважно от возраста, да, то есть такой же я пережил в 90-м, в 90-х годах, когда вот поступал в институт, тоже на компании, да, алкоголь, вроде такое употребление с хорошей компанией, с прекрасными молодыми людьми и девчонками. Я думаю, что не только там, в Беларуси, в России, да, то есть и в западных странах, в Америке тоже есть такие тенденции, молодежь собирается, тусуется, употребляет какие-то психоактивные вещества. Мне вот еще хотел бы, что, может, акцентировать, какой, на каком моменте то, что ты рассказываешь, вот характерно для людей, у которых начинает, ну, то есть формироваться зависимость. То есть первые эффекты положительные, да, то есть плюс личность твоя тревожная, да, то есть алкоголь очень хорошо помог тебе вот почувствовать, стать более храбрым, да, то есть он так вплелся очень так подло, скажем, да, в твою психику, да, то есть он тебя так, ну, смотри, ты вот можешь выпить, да, то есть может быть смелее, может быть храбрее, там, да, может быть более таким разговорчивым. А потом, ты вот четко это говоришь, здорово, что через некоторое время перестало действовать именно так ярко. Это характерно для зависимых людей.
Жень, а может, ты расскажешь тогда про стадии зависимости?
А мы можем, да, с Алексеем, да, как бы эти... я имею в виду, что с точки зрения научной, да, и с точки зрения, как Алексей, может, какие-то выделял у себя свои. Потому что научная точка зрения... много разных школ, да, то есть изучение алкогольной зависимости. И стадии больше в такой нашей старой советской школе они определяются там, да, то есть первая, вторая, третья раньше делили так. В классификации уже нового, уже меньше обращают внимание на эти стадии, просто отмечается какое-то прогрессирование заболевания. Но если так, ну, если коротко, да, то есть вот это первое, когда вещество вызывает эйфорию, и на первой стадии формирования зависимости теряется контроль за употреблением алкоголя, то есть когда человек уже перестает контролировать, то есть хотел выпить 50, там, 100 грамм, а выпил 400, ну и вплоть до потери памяти. Вторая уже, когда толерантность очень большая, и человек может очень много выпить, и для того, чтобы достичь там эйфории, нужны действительно большие количества алкоголя, да, то есть я на моей памяти встречались люди, которые могли выпить по 4 литра водки, да, в течение вечера. Да, то есть очень высоко поднимается эта толерантность, уходит вот этот вот рвотный рефлекс, да, то есть и ну, начинаются запои, да. Есть разные формы похмелье, да, то есть абстинентный синдром уже такой выраженный формируется. Ну и третье, когда наоборот уже падает вот это вот количество употребляемого алкоголя, уже человек пьяный там от небольшого количества уже спиртного напитка, даже многие переходят уже на такие, на вина подешевле и попроще, да, и человек пьет практически не переставая, да, и уже эффект этого, ну, алкоголь уже просто принимается для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность. И когда человек перестает, то есть вплоть до того, что он может умереть. Ну, это так очень кратенько.
История моей жизни в двух минутах получилась.
Ну, я думаю, что до третьей у тебя, не, наверное, все-таки не дошло, потому что из третьей уже трудно выйти.
Ну да.
Уже
да. Я, если честно, не знаю, на какой стадии алкоголизма я находился, но я, пожалуй, вернусь к своему рассказу, а потом мы поговорим про ту точку, где я нахожусь на данный момент. Все эти компании, они продолжались некоторое время, где-то до моего поступления в университет. Я употреблял алкоголь, иногда употреблял его много, как и многие подростки, там, не знаю, нажраться в 11 классе на выпускном. Это как раз-таки про меня было. Все начало резко меняться тогда, когда я поступил в университет, мне исполнилось 18 лет, я мог покупать алкоголь абсолютно легально. И это начались первые моменты тогда, когда я начал пить дома. Потому что меня же уже никто не остановит на самом-то деле. Если я хочу пить, я буду пить. И даже если я на тот момент еще жил с родителями, даже если родители протестовали и видели у меня пустые бутылки, я все равно продолжал себе на ночь покупать алкоголь и дальше его спокойно употреблять. Где-то в моменте от школы до университета в моей жизни впервые появилась барбитура. это был, господи, как назывались те таблетки? Это были спазмолитические таблетки, которые, если выпить очень много, тебя начинало переть. 10 таблеток.
Давай не будем давай название не будем.
Да. Если честно,
рекламировать, да, не будем.
Я, если честно, забыл, как они назывались. Они в тот момент были абсолютно спокойно в любой продаже без рецепта. Сейчас
это хороший знак, что ты забыл, как они назывались, Лёш. Хороший знак.
Ну да, слишком много. Это просто это было пару раз буквально, но это был четкий триггер к тому, что я узнал, что, оказывается, не только алкоголь может штырить. И что, оказывается, подобное действие имеет не только алкоголь, но и другие легальные для меня вещи, которые я могу прийти за пару рублей купить в аптеке. Вот это было, конечно, огромной неожиданностью для меня. Вот. Где-то в университете я начал заниматься музыкой, появилась моя первая группа, появились первые концерты, появились первые туры, на которых мы выезжали. И в тот момент у меня, наверное, случился мой первый двухнедельный запой, тогда, когда я пил каждый день настолько сильно, что я не мог ходить. И тогда меня еще рвало. То есть тогда еще рвотный рефлекс присутствовал в моей жизни, и тогда меня могло вырвать, я мог прийти в себя и продолжить дальше пить. Это было абсолютно нормально для меня. Где-то на втором курсе, когда мой друг женился, он женился на девушке, у которой была булимия. И этой девушке выписывали такое вещество. Я его на монтаже запикаю, но оно называлось ЗАКС. Угу. В связи с этим в моей компании, где все любили очень сильно поупотреблять алкоголем, резко появилась новая вещь, которую мы любили поупотреблять. Это был вместе с алкоголем. У нас появился наш фирменный коктейль. Он назывался «Синие зубы». Это 4 таблетки вот этого замечательного вещества. Ты их толок и добавлял их в виски. И выпивал.
Ядерная смесь. Ядерная
абсолютно,
смесь, да.
Абсолютно. Это вышибало память, это вызывало чуть ли не галлюцинации. Но я до сих пор помню дозировку. Это было 2 миллиграмма. Это 4 таблетки по 0,5 получается. Это 2 миллиграмма. Я не знаю, это много, мало, это сильно опасно?
Ну, с алкоголем, посмотри, получается, что алкоголь же очень потенцирует действие всех этих седативных веществ, да, транквилизаторов. И, ну, считай, что действие каждого умножается на 2, да. И, ну, такой коктейль, я тебе скажу, серьезный, на мой взгляд, да, это большая доза, можно было, передозировочку словить.
Насчет передозировочка у меня этим коктейлем была один раз. Это был Новый год 2009-2010, если я не ошибаюсь. Мы его встречали как раз-таки у моего друга, у которого жена покупала эти таблетки по рецепту. А у этой жены, кстати, был очень добрый психотерапевт. Он никогда не спрашивал, зачем ей нужны эти таблетки. Она приходила, просила, он ей выписывал просто рецепт на 3 пачки, и все, иди отсюда. То есть это так примерно происходило. Ну, безответственные специалисты, я бы сказал. Uh-huh. Вот. Первая передозировка у меня этим всем бурным коктейлем была. Я точно помню, что я съел, по-моему, 6 таблеток. И после этого я выпил около бутылки виски. Я потерял сознание, и меня приводили в чувство. Меня начало очень сильно рвать, когда я был без сознания. Меня перенесли в ванну и пытались откачивать там несколько часов. Я пролежал без сознания до утра, потом пришел в себя. Это вот первый случай. Не последний, но первый случай у меня был такой в жизни.
Слушай, интересно, вот знаешь, хочу тебя спросить, почему тебя не остановило это?
Ну, знаете, если говорить откровенно, мне понравилось. Во-первых, моя группа набирала популярность, я чувствовал себя рок-звездой. Я не могу сказать, что я там зазвездился, о господи, меня знают все, но я чувствовал, что я чем-то особенный. Во-вторых, все мои кумиры употребляли много алкоголя и наркотики. Для меня это тогда не было логическим стопом. Я ничего не видел в том, что... Для меня же это не наркотик. Это таблетки, которые продаются в аптеке.
Я смотри, очень такой важный момент, что чуть не умер.
Да.
Ну, буквально, да. То есть потерял сознание, лежал там в коме, ночь. И смотри, нету... То есть, расскажи, был ли страх, да, сколько он длился, и как ты его преодолел, да, то есть вот такое удивительное, да, то есть один раз человек, испытавший страх, там, да, уже больше, ну, никогда не попробует, там, будет обходить стороной, там, не дай бог, там, да, там, увидит, ну, как, например, аллергия бывает у людей, да, испытал аллергию, начал задыхаться, чуть не помер, он будет приходить, там, Если в ресторане, то на какой-то там, да, то есть на орехи. Он будет там каждый. Здесь нету орехов. Здесь нету орехов. То есть будет, ну, просто бояться. А вот удивительный, да, этот момент, что ты, в принципе, чуть не умер,
То есть
да, и все равно продолжил.
страх не подействовал как обратное подкрепление, да, вот то, что ты сейчас
Потому
же не
что
описываешь.
страха не было.
И это то, о чем я говорила. Десенситизация. Нет, снижена чувствительность максимально к различным переживаниям. Страх, отвращение, тревога и так далее.
Насчет страха хочу рассказать. Страха не было, потому что, если честно, вы первый человек, кто у меня спросил. Я рассказывал про эту ситуацию врачам тогда, когда я бросал пить. А я обратился сразу же к врачу, я про это расскажу. Проблема в том, что у меня никто никогда в жизни не спрашивал, страшно ли мне, боюсь ли я чего-нибудь. У меня не было, у меня это чувство было зашито где-то глубоко внутри, и о том, что я мог умереть, я понял сильно много лет после, тогда, когда у меня уже была такая не одна передозировка. Поэтому я вот узнал о том, что это была передозировка, тогда, когда в Минске обратился в один из медицинских центров, и меня приняла врач-нарколог с таким, я не знаю, сколько, ну, на вид ей было лет 70, может быть, 80. То есть женщина такая с очень опытом. И она вот первый человек, который мне сказала, что, ну, ты как бы, во-первых, умереть мог, а во-вторых, ты до сих пор одной ногой в гробу, потому что я тогда пил еще. Вот. Что было дальше? Дальше продолжалась моя учеба в университете, на которую я полностью забил и перестал ходить. Моей радостью было, конечно, то, что у меня необычайно хорошая память, и для меня нормально прочитать книгу по юриспруденции за ночь, прийти на утро и отвечать на экзамен. Но где-то вот как раз-таки это был мой третий курс, и я помню, что я впервые пришел на экзамен пьяный. У моего на тот момент знакомого родилась дочка, и мы с ним очень-очень рьяно пили до утра, и в 8 утра я поехал на экзамен по гражданскому праву. И я его сдал, как ни странно. Я его сдал на 7 баллов, и, короче, это какая-то фантастика. Может быть, от меня и почувствовали запах алкоголя, но при этом не смогли ушатать меня по знаниям, потому что я знал все, что мне надо. Это был довольно простой способ учить абсолютно все, но не ходить в университет. Тогда к тебе не могут прикопаться, потому что ты каждый раз закрываешь все хвосты, каждый раз сдаешь все долги, и это типа. Ну, я не уверен, что это для всех абсолютно работает. Я не уверен, что каждый так сможет, потому что это жизнь на износ. У меня тогда начались первые проблемы со сном, и я стал использовать алкоголь как способ заснуть. Потому что я лежал по 5-6 часов в кровати, я ворочался, я очень сильно потел, мне лезли всякие отвратительные мысли в голову. И после этого я стал употреблять алкоголь. У меня был. Был такой момент, что у меня была идеальная кондиция для того, чтобы заснуть, но если я чуть-чуть перепивал, то я продолжал пить дальше, я не мог остановиться. То есть если у меня там какая-то бутылка виски есть, и я выпью из нее там две стопки, я засну. Но если я выпью 2,5 стопки, то значит я дальше пью эту бутылку виски, пока она не кончится, и я не буду валяться на этом диване и приходить в себя. Я помню, что где-то в тот момент у меня появились первые такие вещи, как я пьяный падал со своей кровати, потому что я не мог понять свое пространство, у меня очень кружилась голова, я пытался повернуться, просто падал с края кровати на пол, и у меня было даже пару моментов, чтобы спать на полу. Тогда произошла история, которая стала крылатой в моей компании, я ее, пожалуй, расскажу. Шел чемпионат мира по футболу. Я не помню, какой это год был, если честно. Шел чемпионат мира по футболу, и мы очень-очень сильно употребляли пиво в одном из питейных заведений города Минска. А я тогда на тот момент жил в квартире, в которой не было ремонта. То есть полностью голая бетонная стена, и у меня стояла там такая очень-очень старая кровать. И стоял еще лонгборд. И я вот ночью, получается, прихожу после этого бара и вспоминаю, что у меня есть же бутылка Хеннесси, и можно догнаться этим всем. Я беру бутылку Хеннесси, выпиваю оттуда, ну, не совсем много, там, после каких-то 6 безумных литров пива, это тебе абсолютно много не надо. И у меня был момент, что я лежу ночью и понимаю, что еще чуть-чуть, и я умру. Просто из меня изгоняют дьявола, бес выходит из меня, и мне срочно нужно в туалет. И, конечно же, самой умной, идеальной мыслью в моей пьяной голове было, как доехать до туалета правильно, на лонгборде. Потому что идти-то я ровно не могу, а вот лонгборд, он уже вот здесь стоит. Лонгборд, если что, это как скейтборд, только сильно больше. Я сажусь на него задницей, начинаю делать какие-то такие странные движения для отталкивания, проезжаю полметра, падаю, меня рвет под себя, и, в принципе, в этом я и сплю всю ночь, потому что меня выключает.
Смотри, я вот тебя слушаю, и я думаю, какая опасная штука. Вот твои таланты, условно говоря, там, не знаю, твоя популярность, твоя способность поддерживать вот этот социальный какой-то уровень, там, сдавать экзамены, как-то вот строить, не знаю, отношения с людьми, наверняка ты там друзья, компании и так далее. Ну, вроде внешняя картинка, ну, такая презентабельная. Вот умный парень, успешный. И такая обратная сторона всего этого. Ну, то есть ты это рассказываешь, как будто, ну, это увлекательное что-то. Ну, типа, вот мы так тусили, круто. Не знаю, Женя, возникает ли у тебя ощущение ужаса, когда ты это слушаешь? Но пока...
Да, конечно.
Пока словно бы... Вот знаешь, вот сейчас договорю. Вот знаешь, это опасное место для людей, например, у которых есть деньги, которые пьют, у них есть деньги, у них сохраняется работа, и вроде картинка хорошая, все же вроде нормально. Но алкоголизм делает свое дело.
Слушай, и вот это... про то, что мы говорим, про отсутствие полностью, ну, какой-то вот, ну, скажем так, критической оценки, да, происходящего. То есть про то, что, ну, можно умереть, да, про то, что, ну, лежишь там в собственной блевотине, да, то есть и спишь. Но для, ну, обыватель, ну так, да, для человека не пьющего, не попадавшего в такую ситуацию, но действительно, это такие какие-то, ну, ужасные, страшные вещи. Ну, я бы не хотел там, да, то есть спать в своей блевотине, там, да, впадать в кому. Но вот именно алкоголь извращает как-то сознание, да, память, восприятие.
Критику,
да,
снижение вот они... критики полностью к происходящему.
Критику,
ну,
да,
типа, ничего, не, вот, ничего страшного, это же прикольно, это же, Лёш, ты даже сказал, это же такая офигенная история, как ты сказал слово это? Крылатая прям, да, это становится крылатой историей, ну, я тогда такой вот крутой, вот это вот все со мной происходит. Это такой как будто стиль жизни становится. Разложение личностное, ну, как-то так стирается. То, что личность разлагается. Там человек теряет здоровье.
Деградирует.
Деградирует, да, там по всем фронтам. Оно как бы немножечко уходит в фон.
Кстати, очень хороший фильм на эту тему «Doors». Если... Вот,
не смотрела.
Про это говорить, про то, как солист известной группы, да, то есть пьет, и успешный рок-музыкант, известный на весь мир, и потом, как он деградирует, как перестают с ним общаться люди, как ему доверять перестают. Ну, такой очень вызывает, ну, у меня вызвал очень такие яркие эмоции и понимание, что, ну, эта страна действительно, как ты говоришь, да, как на социальном вроде успешный человек, да, известный, а обратная сторона Луны — это вот...
Деградация.
Ну, такой ужас.
Ужас, страх, стыд и все остальные переживания. Бессилия очень много, отвращение. Я хотела спросить, были ли у тебя места, где ты мог немножко останавливаться и задаваться каким-то, не знаю, вопросом, бля, может, что-то не так происходит, может, как-то оно должно быть у меня по-другому, или ты не просыхал настолько, чтобы этого вот промежутка даже не появлялось, ну, там, типа...
Я не просыхал. Эти опасения начали появляться потом, через некоторое время, я дойду до этого в истории. Это та часть, которая еще пока что является веселым воспоминанием, потому что там а-ха-ха-ха-ха, я напился. Аккурат, когда я закончил университет, я пошел работать в IT, я не пошел работать по специальности. я уже в университете начал, откуда у меня деньги были на алкоголь, я начал фрилансить, и после этого мне довольно легко было попасть в IT, потому что у меня уже было довольно мощное портфолио за 5 лет университета, и я попал в ситуацию, когда у меня есть деньги, и я могу пить ровно столько, сколько вообще могу пить, то есть для меня не стоит вопроса о том, что мне нужно оплачивать квартиру и так далее и тому подобное. Параллельно с этим у меня разваливаются очередные отношения из-за алкоголя, потому что моя девушка абсолютно недовольна тем, сколько я пью и как я себя веду. Вот, я съезжаю на отдельную квартиру и начинаю довольно сильно пить. Та фаза, она у меня символизируется тем, что я полностью закрываюсь от общества. Если до этого я представлял собой монетой, у меня было две стороны, где на одной стороне я нормальный работоспособный гражданин, который платит налоги, снимает квартиру, разговаривает с людьми и ведет себя весело, а на второй я пьющий, то с этого момента я начал пить один, и я начал замыкаться. Мой социальный круг резко сократился до одного или двух человек, с которыми я мог пить. И я просто начал пить запоями. То есть у меня были дни, когда они уже были по, не знаю, по 7, 10, 15 дней, в зависимости от того, когда мне хотелось останавливаться. Я еще хорошо помню, когда у меня начали появляться первые похмелья, и как я их переживал. Я очень хорошо помню болящую голову, я очень хорошо помню, что меня с утра рвало очень сильно после того, как я много-много пил. Вот. И аккурат в тот момент я попробовал, это было несколько раз всего, но, наверное, нужно сказать, я тогда попробовал в таблетках. Это очень страшное вещество, которое, я не знаю, я бы никому в жизни... Вот есть перечень, список веществ, которые никогда в жизни нельзя пробовать, наверное, это одно из них вместе с...
Женька, ты смеешься, потому что ты, как психиатр, выписывал людям. Ну, по крайней мере, мой заведующий.
Он раньше был даже в свечах, был для обезболивания.
Для обезболивания, да.
Хороший обезболивающий препарат, на самом деле, и имеет такой широкий спектр применения. На самом деле.
А еще открыто продается?
Уже нет.
Как знаешь. В магазинах тоже, вот в магазинах есть алкоголь, да, но не каждый выпивающий становится алкоголиком. В аптеках можно купить травму, но не каждый его употребляющий станет наркоманом.
Отлично. Очень хорошая мысль, почему мне это никто не сказал раньше. Вот, в тот момент я мешал вообще все со всем. Я вот, основой было то, что я продолжал пить, а там я уже и курил травку, и употреблял что-то еще. То есть в моей жизни на тот момент появились какие-то стимуляторы, там, например, как по-научному, это что это? Спасибо. Вот. В моей жизни впервые тогда появляется...
То есть ты с седатиков переходишь на стимулирующие вещества?
Я, что называется, спитболился. Это я употреблял и стимуляторы, и седативные вещества,
и получались
такие серотониновые качели, когда тебя то разгоняет, то тормозит.
Угу.
И, ну, на самом деле это мега популярно было среди минской молодежи, там, в 10-х годах, потому что в какой-то момент минский наркорынок просто заполонили разного рода стимуляторы, типа, и еще очень много их дряни, которые придется здесь запикать. Вот.
Угу.
Но основой всегда было одно, я всегда пил, потому что без всего этого я жил спокойно, а вот без алкоголя я жить уже нормально не мог, потому что было ощущение, что моя личность, она уже, что это часть меня. Я помню, что я познакомился с девушкой и рассказал ей, что я пью каждый день, и она говорит, как такое возможно? А я такой, это часть меня, типа, это часть моего характера, я пью каждый день. Это... Наверное,
то есть
первый
это часть,
момент...
Подожди, вот это важное место. Это стало частью твоей идентичности.
Да, да. То есть трезвый я — это хрен знает что. Меня очень редко люди видели трезвым. Я ходил на работу подвыпивший, я пил на работе, поскольку это... Айтишные офисы, они на самом деле очень-очень лояльны ко всему, если ты хорошо работаешь. где-то в тот момент у меня начинает появляться первое сомнение о том, что я делаю со своей жизнью. Потому что я не могу ответить себе на вопрос, зачем я пью. Если раньше это было хотя бы смешно, то теперь я пью будто бы только для того, чтобы там лечь спать. Пью для того, чтобы поужинать, потому что...
Ну, чтобы функции, да, основные функции жизнедеятельности поддерживать уже таким образом. Смотри, да, ты начал с того, что ты начал пить в 13 лет, и это поддерживало какие-то социальные активности твои. Подходить к девочке, завести отношения, там, выступать перед большим количеством людей, там, становиться популярным, сдавать экзамены. Словно бы социальный контекст был затронут. Без этого было сложно. Что ты сейчас описываешь, это уже что-то, что было связано с прямой жизнедеятельностью. Типа, если я этого делать не буду, я сдохну.
Да, это очень.
И если я буду продолжать это делать, я тоже сдохну. Вот и все, вот и развилочка.
Да. Да, но на самом деле это не остановило меня, я продолжал дальше пить. Я продолжал пить очень-очень сильно до того момента, пока я разошелся с очередной девушкой из-за того, что она мне мешала пить. И где-то аккурат в тот момент я подумал о том, что мне нужно притормозить и, пожалуй, недельку не побухать, посмотреть, что со мной будет. Потому что я уже видел, во что я превращаюсь. Интересно было то, что я продержался, наверное, 2 дня или сколько. Я помню, что я резко сорвался и пошел в магазин целенаправленно, купил себе бутылку белого вина. Ну, поскольку белое вино не для алкоголиков, оно невкусное. Да. И я выглотал половину бутылки этого вина почти залпом. Потом понял, что я что-то все-таки делаю не так, и мне нужно обращаться к врачу, и вторую половину бутылки я вылил. Ночью мне начали сниться кошмары. Меня кошмары преследовали на протяжении всего моего алкоголизма, но я никогда их не связывал с алкоголизмом.
А с чем ты их связывал?
Я связывал это с какими-то душевными травмами, с семейными травмами. Я пережил довольно много, и это был 2017 год, и я только похоронил своего знакомого, он умер от передозировки в Питере. И было довольно сложно, потому что нам пришлось поехать в Питер вместе с его родителями. Нужно было разобраться, как транспортировать тело в Беларусь, как оформить все документы и так далее и тому подобное. Вот, и это довольно сильно оказало на меня влияние.
То есть чья-то, наверное, смерть какого-то рядом человека, находившегося, ну, какого-то близкого тебе человека, словно бы немножко тебя включила?
Меня включила, наверное, не смерть, меня включили поминки, потому что была официальная часть поминок, где были родители, и все сидели с грустными лицами. А была неофициальная часть, где все друзья во славу Роме решили нажраться, упороться и отпраздновать его кончину так бы, как бы он этого хотел. И я помню себя на этой тусовке и понимал, что мне здесь абсолютно не место, что я с этими людьми не хочу быть связан, и что мне вообще-то, наверное, хочется поменять свою жизнь. Но у меня стоит проблема, я не могу спать, мне очень-очень страшно, мне хочется куда-то забиться, мне не хочется ни с кем общаться. У меня уже на тот момент полностью отсутствовал рвотный рефлекс, то есть я отравился сушами в Минске, и меня не могло ими вырвать. И вот в этот момент...
Все, что ты рассказываешь, это последствия вот именно длительной интоксикации алкоголем уже биологически.
Угу. Да, я замечаю, как вот от начала твоего рассказа до вот этого места, как меняются мои переживания. Мне становится вот правда сейчас прям совсем как-то неуютно тебя слушать. Ну, как-то вот все тяжелее и тяжелее. Я прям как чувствую, как это нарастание происходит. Каких-то такого разложения какого-то там, не знаю, не хочу говорить твоего, а скорее твоей жизни, да, которая так стремительно катилась.
Я тогда пошел в первый раз к врачу. Я пошел просто к психотерапевту, я не пошел к наркологу. Для меня на тот момент разницы вообще никакой не стояло. И женщина-психотерапевт, которая со мной побеседовала, а я к ней пошел из-за того, что я не могу спать. Она мне выписала таблетки запеклона и отпустила меня во свояси. Сказала, вот, попринимай их, приедь ко мне через месяц, посмотрим, как ты спишь, и если что, продлим тебе терапию. Но я бы не был собой, если бы не узнал, что запеклон с алкоголем — это очень весело. Ну, как мне тогда казалось. И началась моя новая стадия, моя стадия того, когда я пью снотворное с алкоголем, и я сплю только так.
Слушай, то есть никто тебе в то время не сказал: слушай, дружок, давай в реабилитацию, давай, тебе нужно. Никого рядом не оказалось. Ни врачи,
нет.
ни друзья. Ну, девушка у тебя какая-то была, она была против того, что ты пьешь. Я не знаю, может быть, она как-то там могла тебе сказать. Не говорили или ты не слышал? Вот этот какой-то интересующий меня вопрос.
Девушка мне говорила, и я не слышал, но остальные молчали. Потому что я еще тогда... Дело в том, что в моей компании не только я бросил пить, вместе со мной бросило пить еще несколько человек. И они находились в том же состоянии, что и я, им было нормально. Мы собирались, пили, обсуждали жизнь, обсуждали политику, и нам было весело. Ну, в какой-то степени весело. Но как только ты выходил из социального круга и оставался наедине с самим собой, с твоей личностью уже начинала происходить какая-то трансформация. Ты начинал закрываться, тебе становилось страшно, тебе снились кошмары. И в целом здоровье начало пошатываться, потому что где-то в тот момент у меня начал болеть живот. И я ничего с этим не делал, я просто покупал гетеролак и пил гетеролак вместе с алкоголем. И живот меня отпускал, и я как бы с этим ничего не делал. Вот где-то в этом состоянии я прожил 6 месяцев. Это вот последние 6 месяцев моего такого жуткого-жуткого запоя, когда я пью каждый день, пью исключительно крепкие напитки, то есть выше 40 градусов. Ну, 40 включительно, я имею в виду. Мне там друзья привозили спокойно настойки полыни, там всего хватало. Любой алкоголь на любой вкус.
Слушай, ну для меня вот такое пугающее, да, отношение к своему здоровью. Когда, ну, действительно симптомы, да, уже появлялись, там, возможно, панкреатита, да, тоже смертельного такого.
Я в результате попал с панкреатитом в больницу.
Угу. И вот, ну, твое игнорирование, да, то есть всего, то есть, ну, такое отношение. Вот интересно.
Ну, смотрите, это диссоциация. Вот это то, о чем мы с тобой в прошлый раз, Женя, говорили. То есть диссоциируется вообще вся реальность, происходящая вокруг меня и происходящая внутри меня.
Я впоследствии, когда разговаривал с психотерапевтом, уже когда завязал пить, когда у меня наступила более или менее ремиссия, я словил себя на мысли, что я будто бы за своей жизнью наблюдал где-то со стороны. У меня была полная отрешенность, полное отсутствие эмоций. Вот такое ощущение, будто бы ты находишься во сне и смотришь на себя со стороны.
Это уже вот. Что, такая деперсонализация и дереализация, да?
Да, да. Что-то...
Да, да, вот то, что ты, Вероника, говорила, да.
Вот. То есть в этот момент мой вот последние 6 месяцев моего рьяного запоя, 7 месяцев, если быть точным, я пил каждый день. Ну, у меня были, наверное, редкие перерывы, я их просто особо не помню. Но если вспомнить любой день из отрывка своей жизни, я помню, что я пил на тот момент. Может быть, прерывался.
То есть ты не помнишь больше наверняка ничего. Вот смотри, это отрезок жизни с 13 лет до скольки?
Ну, где-то до 20... Сейчас мне 29... До 25.
12 лет. 12 лет ты не по... Ну, 12 лет у тебя, считай, не было жизни. Ну, то есть ты говоришь, я пил.
Нет, жизнь у меня была как раз-таки. Я довольно успешно строил карьеру на тот момент. Я несколько раз повысил себе зарплату, перешел из компании в компанию, потом снова перешел из компании в компанию. Я не знаю, это характерно для алкоголиков или нет, но я продолжал строить свою карьеру нормально, несмотря на то, что я пью. У меня проблемы начали появляться на этапе, на самой последней работе, тогда, когда я стал совершенно нелюдим, и у меня уже не было никакой мотивации работать.
Подожди, смотри, я уже... что ты называешь жизнью. Я задаю тебе вопрос, но у тебя не было никакой жизни, ты начинаешь мне говорить про работу. Но словно бы это и
это
есть
как бы
жизнь.
Нивелировал. Это как это бы нивелировало то, что я пил, да.
Когда я говорю
считал,
про жизнь, я имею в виду... То есть у тебя есть работа, и это такое вот, такая ширмочка. Но все же нормально, я там социально еще как-то держусь. социальные связи не разрушены. Но когда я спросила про «не было жизни», я скорее про то, что было ли что-то еще запоминающееся без алкоголя, что тебя радовало, там, приносило какие-то удовольствия, какие-то там, не знаю, отношения, может быть, какие-то, правда, там успехи, которые ты мог себе там присваивать, гордиться. Ну, вот поездки куда-то, там, друзья, еще что-то. Какая-то обычная человеческая жизнь.
Нет, таких вещей не было. Угу. Поездки, друзья, все это было.
Поездки, друзья, да, ты описываешь это все
как-то под пеленой
алкоголической такой.
На фоне того, что я пил. Где-то аккурат в тот момент я начал думать, что мне нужно, наверное, заменять чем-то алкоголь и думать о том, что мне нужно как-то останавливаться. У меня не появилась идея о том, чтобы полностью бросить. У меня тогда еще в голове висел тот звоночек, что некоторые люди могут пить и себя контролировать, значит, и я так могу. Что на самом деле была абсолютно неправда, потому что на тот момент, если я выпивал хотя бы стопку, то дальше меня уже несло так, что я выпивал, что все, что есть в квартире, на меня не действовал фактически алкоголь, я мог выпить спокойно полторы-две бутылки виски и после этого дойти домой на своих ногах без проблем. Наверное, мое состояние характеризуется тем, что я не хочу ни о чем думать. Я не хотел думать о том, что у меня очень болит живот. Я помню, что я лежал, и мне было больно дышать от того. Вот у меня постоянно на выдохе были спазмы в животе от того, что я что-то делаю. Моя жизнь резко поменялась после того, как я сидел, серфил интернет на работе, и я наткнулся на русского блогера FreshLife28, я до сих пор помню, как его зовут. Это мужчина за 50, который бросил пить, пошел в спортзал и стал культуристом. И он рассказывал про стадии алкоголизма, и там была ссылка на тест по поводу того, являетесь ли вы алкоголиком. Это был текстовый тест, где были вопросы «да-нет», и нужно было считать количество баллов. Я на тот момент, когда прошел этот тест, я уже... интересно то, что я, когда проходил этот тест, я проходил его со сломанной рукой, потому что я пьяный упал со скейтборда. Вот. И в этом тесте был вопрос, были ли у вас травмы из-за того, что вы пили. Я такой, были, действительно были. Вот. Я прошел этот тест, мне показало, по-моему, третью степень алкоголизма из четырех у меня по этому тесту получалось. Или вторая из трех. Ну, по-моему, это была предпоследняя степень алкоголизма. И это был четкий звонок над тем, что мне нужно задуматься над тем, что я делаю, как я живу, потому что я понял, что я могу очень быстро просрать все, что достиг, и свою нормальную зарплату, и свою красивую квартиру, и еще очень-очень много всего, и то, что это вот был момент осознания того, что мою жизнь, в принципе, социальную составляет только алкоголь. Если я не пью, то я как бы, получается, и не живу.
То тебя и нет.
Да. И в этот момент у меня наступает момент такого бодряка, я решаю взять себя в руки, я решаю бросить пить. Я не пью неделю, срываюсь после этого и понимаю, что я, наверное, не в состоянии просто держать себя в руках, и мне нужна помощь уже непосредственно специалиста. Я иду на прием к психологу какому-то местному в Минске, и она сходу говорит, что это не моя проблема, ты пришел не по адресу, тебе нужно идти к наркологу. И я отправляюсь к наркологу, рассказываю ему всю свою историю, что мне только что сняли гипс из-за того, я сломал локоть из-за того, что я упал пьяный, что я пью, не просыхаю уже не знаю сколько месяцев, я в последней попытке того завязать, я сорвался. И нарколог попадается ко мне очень адекватно, и нарколог говорит, рехаб, тебе нужен рехаб, тебе нужно, вот тебе адресок, ты можешь приехать туда. Он мне дал адрес Минской психиатрической больницы. Я не помню, какой, правда. Она одна или не одна? Я точно не в теме.
Ну, в Минске есть несколько. Один городской диспансер, другой республиканская больница, там, где... А есть еще областное. Есть три, ну, на данный момент есть три отделения реабилитации.
Ну вот, какой-то из них мне дали контакт, он мне написал какой-то диагноз и отправил меня туда. И я, разумеется, не поехал, но я уже преисполнился надеждой четко бросить пить. И я подумал, что раз у меня есть такая возможность, я буду лечиться не в Беларуси, поскольку у меня есть деньги. Я покупаю билет в Германию. Мой второй офис находится, моей работы на тот момент находился в Германии. Я лечу в Мюнхен. И в Мюнхене прихожу к врачу и рассказываю абсолютно все то, что я чувствую и ощущаю. Интересно то, что в Германии нет непосредственного нарколога. Ты приходишь к врачу-терапевту, и врач-терапевт тебя впоследствии определяет туда, где надо. И меня определили в больницу. В этой больнице я провел 2 недели. Со мной общался постоянно психотерапевт, психолог. Мне давали таблетки. Но таблетки давали мне от живота. То есть никаких психоактивных веществ мне не давали в тот момент. Меня отправили на УЗИ и начали заниматься моим подкреатитом развивающимся. Болезнь еще не перетекла в панкреатит, это было просто воспаление поджелудочной железы, но оно было типа не такое критическое, как чтобы быть смертельно опасным. Вот, меня начали лечить от панкреатита и начали со мной разговаривать о том, что мне нужно по выписке пойти по программе 12 шагов, наверное, угу. Я не помню, сколько там именно шагов, но мне дали визитку анонимных алкоголиков. Вот. Я выписался из больницы и вернулся в Беларусь. Я понял, что я уже более или менее держу себя в руках, и что мне нужно начинать строить жизнь без алкоголя. Нужно начинать учиться веселиться без алкоголя, начинать понимать, что вообще происходит в этом мире. И я решаю... На тот момент я очень-очень сильно потолстел. Из-за того, что я пил, у меня был очень сильный отек. И еще наверх я жрал всякую фигню, и я постоянно пытался заедать свой стресс. То есть в результате мой вес 100 килограмм, и я решаю начать худеть. Я записываю спортзал, нахожу себе тренера. Я не иду на 12-ступенчатую программу, я вместо этого
почему?
Полностью... Я не знаю, мне не хотелось общаться с людьми, мне хотелось остаться наедине с собой, побороть это как-то самому. Я чувствовал в себе силы, что я в состоянии завязать сам. Я начал просто очень-очень сильно заниматься спортом. Я вычистил весь дом от алкоголя, полностью помыл всю квартиру с антисептиком. Я избавился от старых вещей, пошел полностью обновил гардероб. Я
такая
порвал...
как будто что-то, что может изменить твою идентичность, да?
Да. Я полностью поменял стиль для начала. Я носил одну одежду, я полностью сменил гардероб, начал носить другую одежду. Угу. Я вернулся к своим старым друзьям, с которыми раньше мне было хорошо, с которыми я не пил. Я отрезал от себя все социальные факторы в виде людей, которые могли мне что-то принести, с которыми я мог выпить, либо позвать меня куда-то. То есть я просто удалил все возможные контакты, я удалил социальные сети и устроил себе полностью и цифровой, и нецифровой детокс. После этого меня, наверное, через пару месяцев я понял, что я могу держать себя в руках, я начал уже худеть, и дальше я взялся за правильное питание, я начал есть по часам, начал измерять полностью БЖУ, и я тогда записался в медицинский центр и по страховке полностью прошел полное обследование. Я начал лечить себе зубы, у меня была несколько лет жуткая ангина, которая постоянно возвращалась. Я начал заниматься ей, начал пить антибиотики. Раньше, если я пил антибиотики, я пил их с алкоголем, и они мне абсолютно ничем не помогали.
Угу. Сейчас... Но смотри, ты описываешь что-то, что ты хотя бы мог взять под контроль, да? Там, не
да.
знаю, еду, которую ты говоришь, вот там считал белки, жиры и углеводы. Ну, таким способом хоть какой-то контроль вносить в свою жизнь. И это связано всегда с ответственностью, потому что, по сути, что такое ответственность? Это когда я беру на себя обязательства по заботе о самом себе, и эти обязательства, ну, выполняю. Таким образом, похоже, ответственность в твою жизнь возвращалась.
Да, где-то в тот момент я начал испытывать острую потребность снова к занятию творчеством, потому что когда я пил творчеством, я не мог заниматься. и либо это получалось откровенно плохо, я вернулся и начал заниматься тем, чем занимаюсь по сей день. Я делаю подкасты.
Ну, слушай, твоя история уникальная, и не всегда происходит, да, такое осознавание. У тебя, ну, во-первых, у тебя достаточно злокачественный алкоголизм, на мой взгляд, да, который развился в раннем возрасте, и за такое короткое время, ну, прошел действительно, то есть, да, то есть, ну, вот, взлета до апогея, да, и почти, и, ну, уже мог привести тебя к смертельному исходу. И на самом деле то, что ты вот остановился и перестал употреблять алкоголь и задумался, о, не всегда так бывает, к сожалению. Да? То есть вот то, что у тебя получилось сделать, это, ну, такое... Ну, меня вызывает очень много уважения.
Слушай, но ты немножко, правда, описываешь свою историю как грандиозную такую. А тебе важно, вот ты там, я сам, я не хотел обращаться за помощью, я все хотел сделать сам. Но словно бы есть ощущение какой-то такой твоей особенности, как будто тебе важно быть особенным. Ну там, да?
Да, это правда абсолютно.
Угу. И видишь, это какая-то компенсация, похоже, ну, такой твоей, не знаю, обратной стороны, если у тебя есть такая потребность в этой грандиозности, в том, чтобы быть особенным, но наверняка есть и переживание себя как там, человека с неуверенного в себе, там, с низкой самооценкой. Почему у меня такие мысли появились? Потому что тот возраст, который ты сказал, 13 лет, когда алкоголь помогал быть смелее, как раз-таки это то место, не с которого все началось. Это уже было следствие каких-то твоих внутренних процессов, твоей, возможно, там неуверенности в себе, одиночества. Вот во всем вообще твоем рассказе слишком много одиночества. И тогда, когда у нас, не знаю, чего-то не хватает, смелости, опор, а в подростковом возрасте это же такой еще и очень чувствительный период, то мы ищем какой-то костыль. И либо мы находим костыль в виде людей, которые нас поддерживают, и мы там дальше как-то двигаемся, учимся выходить в этот мир и взаимодействовать с ним, строить отношения, по сути, с собой и с другими людьми, и с миром в целом. Либо мы прибегаем к костылю в виде психоактивных веществ, как случилось в твоей истории.
Я довольно сильно боюсь того, что я снова могу начать пить. Я до сих пор себе mm-hmm. напоминаю этот тяжелый урок, и что все не так просто в моей жизни, и не так просто было бросить пить. И я очень хорошо помню, как я лез на стенку. Я очень хорошо помню, как мне снились сны, как я снова начинал пить. Они мне до сих пор иногда снятся о том, что я пью.
Угу. Ну, безусловно, да. Оно и будет так. Я как курильщик могу подтвердить, что иногда могут сниться сны, что куришь во сне.
Да. Поэтому я, конечно... Я нахожусь на таком моменте, что я постоянно себе вынужден напоминать, чего я достиг, и что это не просто так. Что этот второй шанс взялся не с потолка, и, возможно, третьего у меня уже не будет, если я сорвусь. Потому что я это всем друзьям говорю, когда мне кто-нибудь там по приколу предлагает выпить, что если я выпью, то меня уже, наверное, остановить не сможет никто на этой планете. Mm-hmm. Никакие рехабы, никакие кодировки меня ничего не остановят. Это меня убьет.
То есть ты понимаешь цену.
Да, близок к истине. Да.
Я пытаюсь как-то создать более такой крепкий грунт под ногами для того, чтобы не пить. У меня появился психолог, у меня появилась терапия, я избавился от токсичных людей, из-за которых мне иногда хотелось выпить. Я начал налаживать отношения с родителями, которые, ну, вот вы, выслушав эту историю, примерно представляете, какие у меня отношения с родителями?
Да, конечно, я естественно не спрашиваю, потому что это, ну, какое-то такое место, наверное, не для...
Ну да, да, но в целом...
Чтобы об этом услышало много людей, но, безусловно... Слушайте, ну, в общем, зависимость — это семейная болезнь. Вот да, когда, ты, когда ты описываешь, что с тобой происходит, ну, это семейная и еще и наследственная болезнь. Об этом хорошо говорится в книге «Внуки алкоголиков». То есть, ну, никто не застрахован на самом деле, но мы не знаем. Плюс ребенок рождается в определенной семье. Ребенок, который рождается у родителей, он первые годы считывает вообще все, что там какие-то послания, как на него смотрят, как на него родители реагируют. За счет этого он формирует свое представление о себе, ну, какую-то свою идентичность, вот про то, что я говорила. И если мы имеем следствие в виде употребления психоактивных веществ, это говорит о том, что, конечно, ситуация, в которой этот ребенок рос, она крайне деструктивная. Вот, там, может быть, в семье...
Но я с тобой не совсем согласен, потому что можно так, получается, косвенно обвинить родителей в том, что они вырастили ребенка алкоголиком.
Слушай, но это правда, Женя. Ну, это правда. Я не говорю, что они сделали это специально. Вот знаешь, я думаю, у меня же тоже дочь растет. Вот что я буду делать, если бы, например, моя дочь не смогла справляться с какой-то фрустрацией? Алеша описывает, по сути, в 13 лет я не мог подойти к девочкам, это фрустрация. Любая фрустрация, с которой я сталкиваюсь, меня сильно выбивает и дестабилизирует. О чем это говорит? О том, что в моей жизни жутчайший дефицит поддержки и опор. Я не справляюсь ни с какими вызовами окружающей среды. Этот дефицит поддержки и опор откуда идет? Ну, он идет из семьи. Когда я говорю про деструктивные отношения, я не говорю, что семья обязательно там, не знаю, бухают или еще что-то делают. Деструктивные могут быть отношения и очень неявно. Когда нет близости, когда эмоциональная холодная семья, когда там, не знаю, ценности и зарабатывание денег, а не чувств, которые у друга есть там в семейной системе. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю, но знаешь, что меня вот в этом смущает? То, что я пару раз встречал таких, ну, много раз встречал таких пациентов, которые слышу вот эту историю, которую ты говоришь, они говорили: вы знаете, вот потому что я пью, виноваты мои родители, и теперь меня не излечить. И становились, ну, очень сильными абьюзерами для своих родителей, да, то есть их третировали, да, то есть использовали, манипулировали ими. То есть, ну, как ты думаешь, то есть ответственность самого человека, то есть здесь...
Безусловно. Нет, безусловно, мы, если работаем с таким человеком, мы ему возвращаем, не знаю, как это правильно сказать даже, нет, сейчас скажу по-другому, если мы берем в работу человека с зависимостями, конечно, основное, над чем мы работаем, это над тем, чтобы он взял ответственность за свою жизнь в свои руки, но, бляха, ответственность – это что-то, что я с детства научаюсь брать. Ну, нести последствия за какие-то свои поступки. А у нас как с этим дела обстоят? У нас любые последствия чаще всего ассоциируются с наказанием. То есть если человек не несет, не способен брать ответственность за свою жизнь, это где-то в начале началось, понимаешь? И, конечно...
Слушай, я с тобой согласен, что обучать этому нужно, и возможно, не только в родительской семье, но и в школах, да,
где это у нас учат другая математики. Референтная группа, но самая основная референтная группа для ребенка до 3 лет, условно говоря, там берем средний возраст, это родители. И через них я вообще понимаю про отношения, там, про то, какой я. Как люди друг к другу относятся, что я могу делать, за что меня наказывают, там, за что меня поощряют. Да, Лёш?
У меня просто к вам, господа специалисты, образовался вопрос. А вот если бы я не остановился, что бы было дальше?
Мы бы с тобой не разговаривали, возможно.
Так вот просто?
Ну смотри, ну... На мой взгляд, у тебя действительно очень тяжелые... Ты сам рассказываешь. Со стороны... Ну, смотри, со стороны вообще это вызывает большой ужас. А? То есть про то, что ты говоришь, про панкреатит, про ежедневное употребление в огромных дозах алкоголя, да, про то, что твой уже организм перестал его считать за яд, да, то есть перестал этот рвотный рефлекс уже исчез, да, что ты мог напиваться каждый день и до беспамятства, да, то есть огромное количество алкоголя. И в конце концов, алкоголизм — это и есть длительное, хроническое, приводящее к смерти заболевание.
Смертельное, да.
И ты очень четко осознаешь, на мой взгляд, это, и говоришь, ну, так, достаточно твердо и понятно, что если ты сейчас начнешь, то уже можешь никогда не остановиться, и, ну, финишом будет смертельный исход.
Человек — это часть семейной системы. Бесполезно говорить, что ты алкоголик, давай иди лечись. Нужно лечиться всем. Это лучшее, что, если мы говорим про ответственность, то вот в чем родительская ответственность. Не в том, чтобы там, не знаю, оскорблять, унижать, там, ты такой-сякой, с тобой одни проблемы, или стонать за что. Знаешь, там родители же говорят, ой, за что мне все это мой крест. Не за что, а для чего-то. И что-то с этим нужно делать, и нужно делать всю жизнь. И я говорю всем родителям сейчас, если ваши дети имеют те или иные зависимости. Вообще, неважно, если человек сломан, он раб. И рабом чего он станет? Другого человека, но любовной зависимости, каких-то веществ, ну, уже неважно. Так вот, если кто-то страдает из близких зависимостью, то нужно идти лечиться всем. Это лучшее, кстати, что мы можем сделать для своих детей, это лечить свою голову. Вот.
Да, прекрасный призыв, что делать тем людям, страдающим зависимостью, чьи родители отрицают и не идут, да, то есть к психологам, не идут за помощью, то есть обвиняют, все скидывают, да, на...
Если у таких людей шанс, да. Есть, но очень маленький. Есть, но очень сложный. Я уверена, что если мы поговорили чуть больше с Лешей, да, ну, скорее, не так не историю, а вообще то, как сейчас, какие отголоски это имеет, то, как сейчас Леша выстраивает свою жизнь, то, как сейчас Леша выстраивает свои отношения. То есть это вообще пожизненная работа. Это учиться жить заново, строить отношения с людьми как-то, как ты еще не знаешь и не умеешь. Потому что то, как ты научился когда-то, приводит к смертельному исходу. Все неправильно.
Ну, он действительно смог сделать практически трудновыполнимую задачу, да? То есть перестал употреблять алкоголь и, в принципе, ну, можно сказать, что сам практически, да. А с тем, что делать дальше, я с тобой согласен. У меня большой опыт работы в реабилитации с зависимыми и большой опыт общения с выздоравливающими. Ну, то есть те, кто, скажем так, перестает употреблять алкоголь, уже в трезвости 4, 5, 10 лет, 15, 20. Mm-hmm. Все говорят о том, что путь зависимого... он постоянно идти вперед, да, то есть это судьба, карма, да, то есть даже остановка – это уже шаг назад, то есть это постоянная работа над собой, развитие, то есть постоянно вот, как ты, Леша, делаешь, напоминаешь, да, себе о том, что тебе нельзя употреблять, это работа, и с одной стороны, вначале она, ну, кажется тяжелой, может, и непосильной, а потом часто приносят удовлетворение, и, ну, я так скажу, что люди зависимые, которые перестали употреблять алкоголь, очень часто в жизни добиваются действительно, то есть, ну, успеха и могут жить качественной, хорошей, интересной жизнью.
Ну да, я думаю, что перестать быть рабом чего-то – это хорошая вообще цель.
Ну, а в том, что помощь специалиста здесь нужна в 99% случаев, это однозначно.
Ну, у меня была помощь специалистам. как ни крути. Угу.
То есть, ну и сейчас же ты ходишь к психологу.
Да, да.
Ты же все-таки ходишь, да?
Да.
Ну, решение ты принял сам. Все.
Да.
Самостоятельно.
Да.
Это, ну, меня очень вызывает большое уважение к тебе.
Спасибо.
Ну что ж, я предлагаю, наверное, на этом остановиться, потому что, видите, сложно закончить, потому что хочется еще об этом говорить. Как-то очень она такая объемная, эта тема зависимостей. Вот, но все же предлагаю как-то границы в этой теме. Это вообще, да, очень важная вещь. Они должны быть очень четкими и ясными. Поэтому остановимся. Спасибо вам за компанию. Мы остановимся, но мы продолжим дальше говорить об этом. Лёш, спасибо, что пришел. Спасибо за то, что был откровенным. Вот.
Вам спасибо. Где я еще на халяву таких специалистов найду, которые меня выслушают?
Да. Мы гораздо лучшая компания для себя, чем какая-то другая, возможно, которая могла бы быть вместо нас.
Но, наверное, не единственные, надеюсь, люди, да, которые... Потому что специалистов много, и действительно много хороших специалистов, психологов и психотерапевтов, которые помогают в этой проблеме. И, надеюсь, мне тоже очень понравилась сегодняшняя наша встреча. Спасибо, Алексей, за искренность, Вероника, за прекрасные комментарии, и с радостью в следующем выпуске готов продолжить с вами участвовать.
Да, поговорим про эмоциональные аспекты зависимости. Хорошо, ребят, пока, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой инстаграм-канал, в телеграм-канал и следите за выпусками. С вами была Вероника Дорингер и подкаст «Разговорчики по Фрейду». Пока-пока.